Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот 3 июня мы будем отмечать праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Во все времена, и особенно в самые тяжелые исторические моменты, связанные либо с каким-то вражеским вторжением, либо с какими-то бедствиями, православные всегда искали защиту у чудотворных икон. И эти иконы прославлены самыми разными чудесами и знамениями, и все же из великого многообразия чудотворных икон вот русское православное сердце выбрало несколько особенно почитаемых, и среди них на первом месте, наверное, стоит Владимирская, а также Казанская, Тихвинская, Смоленская, Почаевская, Донская, Иверская и икона знамения Новгородская. И в этом ряду Владимирская икона Божией Матери три раза вспоминается особенным почитанием в церковном богослужебном круге. 3 июня в честь избавления Москвы от крымского хана Махмед-Гирея в 1521 году. 6 июля избавление Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году. И 8 сентября это сретение иконы в Москве и избавление от Тамерлана в 1395 году. Вот три события таких очень знаковых в истории. И почему вот такое удивительное восприятие? Ведь икону эту теперь можно, в общем, когда карантин закончится, хоть каждый день видеть, потому что она в храме рядом с Третьяковской галереей выставлена для постоянного поклонения. И когда люди видят эту икону, что-то происходит, причем независимо от их вероисповедания и этнической принадлежности. Что в этой иконе такого, что отличает ее из огромного ряда других?
Ну, вообще, вы знаете, по преданию, да, церковному эта икона была написана апостолом и евангелистом Лукой, но мне сложно сказать, я на какие-то вопросы ответить, конечно, не смогу, потому что я не являюсь там профессионалом глубоким в каких-то вопросах, но для меня именно Владимирская икона Матери Божией, она вот точно так же, как Троица Андрея Рублева, вот для меня таких вот существует две вот главных иконы в моей жизни. Это не значит, что вообще они главные, но в моей жизни. Это Троица Андрея Рублева и Владимирская икона Матери Божией. Предстоя перед ними, у меня еще только один раз такое ощущение было, когда я увидел в Новоспасском монастыре список с Владимирской иконы Матери Божией, который даже не назван там был как список с Владимирской, а просто Богоматерь Умиления. И я даже не знаю, по-моему, она сейчас в храме-то не вывешена, где-то в трапезной находится. Когда ты вот стоишь перед иконой, понимаешь, что вот здесь через эту доску, через эти краски на тебя смотрит Матерь Божия, на тебя смотрит сам Господь Бог. Вот это, чем это вызвано, я не знаю. Я и не духовный человек, и не искусствовед, но вот это вот удивительное чувство, безусловно, на Владимирской иконе, предстояние перед Владимирской иконой Матери Божией, предстояние перед ней, я всегда ощущал. Причем ощущал это и когда еще был мирянином, и ощущал каждый раз, когда оказывался в этом храме в Третьяковской галерее, и совершенно не ожидая, что я буду что-то ощущать. То есть это не какая-то, вот, знаете, эмоциональная накрутка. Это вот действительно говорят, как бы, с одной стороны, что любая икона чудотворная, да, то есть, как бы, вот есть изображение, есть надписание, осветили, встали, молимся, все это вот икона, образ. это чудотворные иконы. Больше того, у меня есть тому удивительное подтверждение. Я, например, видел, как фотографии новонаписанной иконы, то есть вот икона написана в 90-х годах. Это икона преподобного Сергия Радонежского, находящаяся как раз в храме преподобного Сергия в колокольне Новоспасского монастыря. Икона, написанная, по-моему, в 98-м или 99-м году. И у меня есть ее фотография. Фотография новонаписанной иконы. Она начала мироточить, и с ней у нас, казалось, связана куча разных чудес. То есть, в этом смысле, да, действительно, любая икона может быть чудотворной, но есть какие-то вот особые образы, которые как-то вот так для всех и на все времена оказываются. И Владимирская, она, конечно, одна из тех, хотя вот эти три празднования, которые вы упомянули, они все связаны не с тем, что люди как-то по-особому отнеслись к Владимирской иконе Матери Божией, а вот она сама к нам таким образом отнеслась. Это ведь тоже очень важно. Есть наше отношение к чему-то, кому-то, а есть отношение к нам. Вот эта обратная связь. Точно так же, как мы можем сколько угодно призывать людей молиться или не молиться тому или иному святому, но люди будут или не будут получать ответ и помощь. Мы это видели прекрасно на примере, если брать Вселенскую Церковь Николая Чудотворца, которому молились, молятся и будут молиться, потому что он вот конкретно отвечает и помогает. Мы это видели, если мы говорим, новое время наше, новейшее, это, конечно, Блаженная Матрона Московская, которая конкретно отвечает, конкретно помогает, и можно что угодно говорить, что угодно обсуждать, но люди все равно будут к ней идти, потому что она конкретно отвечает. То же самое, мне кажется, происходило и происходит с Владимирской иконой Матери Божией. Первое празднование, которое вы упоминали, осеннее, связанное с совершенно тяжелейшим периодом в жизни Руси, как раз после Дмитрия Донского, которого мы вот в первой части передачи вспоминали, то есть это буквально 10 лет после Куликовской битвы. Напомню вам, что на Куликовом поле из каждых 10 воинов 9 погибло, то есть абсолютно обескровленная Русь. Нашествие Тохтамыша вообще не встретило практически никакого серьезного сопротивления, Москва была сожжена, и вслед за этим прямо сходу нашествие Тамерлана. Вот, то есть полная безнадега, и вдруг вот такое вот удивительное чудо. 1480 год – это знаменитое стояние на Угре, вот, это окончательное прекращение ига, вот, это становление Руси как уже независимого государства, Иван III. Вот. И вот сегодняшнее вот это празднование, которое мы сейчас вспоминаем, в июне, это уже 16 век, Мехмед Гирей, то есть все мы видим это с юга, все идет с юга. Вот, это Тамерлан, и Ахмат, и Мехмед Гирей. Вот, и как бы каждый раз вдруг оказывалось, что вот, ну, условно говоря, берешь с собой Владимирскую, побеждаешь, не берешь, не побеждаешь. Вот такая вот логика, такая совершенно вот не богословская, что называется, такая вот простая, такая вот кондовая вещь. Вот как в том анекдоте, помните, про новых русских из 90-х годов? Там не делай, братан, не работает. Вот это вот как раз вот это то, что работает. Как бы вот мы цинично к этому не отнеслись.
Ну вот, если мы вспомнили о Сретенье Владимирской иконы Божией Матери, которую мы будем праздновать в сентябре, благословила на то, чтобы эту икону из Владимира привезти в Москву Ефросинья Московская, жена, к тому времени уже вдова, Дмитрия Донского. Мы вспоминали ее на прошлой неделе, а вот на наступающей неделе мы будем вспоминать другую Ефросинью. 5 июня церковь чтит память святой Ефросиньи Полоцкой. И если Ефросинью Московскую мы вспоминали как такой православный образец женщины-жены, то Ефросинья Полоцкая – это образец, пример, что ли, совершенно другой самореализации женщины-христианки. Дочь витебского князя, она 12-летней девочкой против воли отца приняла постриг и по благословению духовника поселилась в келье рядом с Полоцким Софийским собором, в котором была огромная библиотека. И, собственно, первым ее послушанием было переписывание книг, причем тогда это было абсолютно мужское послушание, потому что очень очень тяжелая работа была. Там надо было выписывать каждую букву на пергаменте. Все это достаточно сложно было для ребенка, для подростка. Но дело не только в том, что она стала со временем такой женщиной-просветительницей, что само по себе достаточно странно для того периода времени. Она основала два монастыря, что тоже странно для женщины тех времен. И, кроме того, ею были созданы иконописные ювелирные мастерские. То есть абсолютно мужская деятельность. Вот удивительный пример.
Ну, вы знаете, я хотел бы вот чего тут, может быть, начать. Меня очень радует, что в последние десятилетия, может быть, одно, ну, максимум два, девочек стали называть фросями. Чего раньше, напомню, что в советское время как-то это имя почти отсутствовало в списке популярных женских святых. А в последние годы, вот десятилетия, это имя как-то возродилось. Причем возродилось, называют в честь разных святых, и в честь Ефросинии Московской, и в честь Ефросинии Полоцкой. Вот. И меня, честно говоря, это очень радует. Во-первых, имя ужасно красивое, и святые совершенно удивительные и чудесные. А по поводу того, что она занималась как бы мужским делом, ну, да, до этого времени это было удивительно. Вообще, если мы посмотрим, то, в общем, до конца XIX века русское, российское впоследствии общество, оно было очень четко, конечно, там у нас никогда не было кастовой системы, но сословная система, если ты сын священника, ты не можешь поступить в светское учебное заведение, если ты дворянин, ты не можешь поступить в семинарию, там это все продолжалось вот до второй половины XIX века, если ты женщина, ты вообще не можешь там одного, второго, третьего, пятого, вот, путь к образованию тебе заказан, а уж тем более каким-то другим. Но исключения были всегда. Вот это очень важно. Точно так же, как Михаил Васильевич Ломоносов, поморский крестьянин, пришел в Москву и основал университет, точно так же, как Екатерина Великая оказалась великой российской императрицей, точно так же и во все эпохи, во все времена, в данном случае Древней Руси, в данном случае Ефросиния Полоцкая, вот для меня это удивительный пример, когда если ты реально что-то хочешь, и если ты реально что-то можешь, и если Господь с тобой, то никакие времена, никакие эпохи, никакие запреты, никакие системы образования, хорошие, плохие, правильные, неправильные, не способны тебя остановить и тебе помешать. Если Бог с тобой, и если ты сам делаешь то, что Господь от тебя ждет, то тебе ничего не страшно, то ты все равно сделаешь то, к чему ты предназначен, к чему ты предначертан, и что ты можешь и должен совершить. И это такой удивительный пример против всякого уныния, против всякого нытья по поводу того, что да, вот у нас там не то, у нас там не те времена, у нас не те люди, у нас не та власть, у нас не то образование, у нас там не то одно, второе, неважно что и неважно в какие времена. Вот, если ты не просто вышел поговорить и поболтать, а если за этими словами что-то стоит, если ты готов делать... Вот вы, собственно, упомянули, 12-летняя девочка ушла в монастырь против воли отца, князя. Ну, как это вообще, где, в какие ворота, как это может быть куда вписано? Вот. Ну, незаурядная была женщина. Вот, и это здорово.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Ну вот, что нас ждет в самом завершении следующей недели? Троицкая родительская суббота. вот Вселенская родительская суббота – это всегда удивительное такое богослужение, которое, несмотря на то, что большинство из нас все-таки поминает своих усопших за каждой литургией, но при этом вот Вселенская родительская, она как-то мобилизует эту память, эту молитву о своих ушедших. В чем смысл Троицкой родительской субботы и вот этого великого вселенского поминовения накануне праздника Троицы?
Ну, вообще мы видим, что родительскими субботами, по сути дела, как предваряется период Великого Поста, так и, по сути дела, завершается празднование пасхального периода, пасхального троицкого периода. Мы видим две службы, которые одновременно принадлежат как постной триоде, это суббота Месопустная, так и цветной триоде, это суббота Троицкая, когда церковь поминает, вообще давайте мы исторически посмотрим, как они были устроены. Дело в том, что, по сути дела, это поминовение тех, кого некому помянуть. То есть, вот исторически это было установлено именно так. И поэтому поминаются все. Вот если у меня умирает близкий мне друг или родственник, естественно, я буду его поминать. Но потом я умру, и, возможно, будут поминать меня, но уже некому будет поминать тех, кого поминал я. То есть, оказывается, что усопших всегда и в пространстве сегодняшнего дня, и во времени прошлого оказывается гораздо больше, чем тех, кого мы можем охватить своим обычным поминовением. И поэтому церковь в эти особые дни, вот в частности, в ожидании Великого Поста, напомню, что эта суббота уже была перед сырной неделей, перед Масленицей. И сейчас, а субботы всегда это дни именно поминовения усопших. Любая суббота в некотором смысле родительская. То есть всегда церковь поминает в субботу всех святых и всех усопших. И вот перед днем рождения церкви, перед праздником Святой Троицы, церковь вспоминает вот всю эту церковь. Она вспоминает саму себя, она вспоминает всех от века скончавшихся православных христиан, матери, отец, праотец, братья, сестер наших, здесь лежащих, в иных местах погребенных. И дальше читается этот удивительный канон, который он дважды в год всего читается, к сожалению, часто его в храмах сокращают, когда поминаются, по сути дела, все виды и способы, как бы, каким человек может умереть, но за исключением, может быть, современных каких-то особенных. Там не упоминается, если кто вот, какими-то умер смертью, которую невозможно было умереть в древности. Вот, напоминаются именно все. И подчеркиваю, это очень, по сути дела, ведь чин поминовения вот такого, чин парастаса, за упокойного богослужения, он идентичен, ну, за, может быть, незначительными, уже, может быть, даже так историческими разночтениями, которые сложились вот за века существования церкви, это чин погребения. Вот, то есть при погребении христианина читаются соответствующие, как, например, говорится в житии Марии Египетской, когда Авазосима над телом Марии прочитал приличествующие псалмы и стихословия. То есть вот при погребении человека церковь напутствует его молитвами. А есть и вот, собственно, панихида наша обычная тоже. Это ведь, по сути дела, опять за некоторыми исключениями, это воспроизведение чина погребения. Это то же самое отпевание. И вот в эти дни церковь эти самые словословия, эти молитвы, эти псалмопения совершает над всеми. И кто оказался лишён их в силу различных обстоятельств, его, кого-то съели дикие звери, кто-то утонул, кто-то сгорел, у кого-то не было родных, близких, вообще кто-то и не знал, что жил такой человек. Вот. Как вот мы сейчас, например, видели ситуацию, почему-то мне напомнила эта ситуация, когда, помните, были сообщения, допустим, из Нью-Йорка, когда рефрижераторы забивали усопшими бомжами, которых, за телами которых там никто не обратился. Вот умер человек, лежит он где-то, и никто его не погребает, и никому ему он не нужен, и никто его не помянет. И вот церковь молится за всех вот этих людей, которые нуждаются в церковном поминовении. Конечно, это совершается, очень уместно это вот совершение, как бы в канун Дня Святой Троицы.
И в тот же день у нас память блаженной Ксении Петербургской. Ее память мы празднуем несколько раз в году, и вот 6 июня мы будем ее праздновать в честь ее канонизации в 1988 году на Поместном соборе. Но я не хотела бы вспоминать подробно ее житие, мы довольно часто его вспоминаем. Мне кажется, тут важно сказать о том, что вот уже больше 200 лет, собственно, весь многолетний подвиг юродства, который она несла по жизни, в результате принес плод в том, что от Бога ей была дана благодать скорой и действенной помощи людям. И вот 200 лет этот источник, он не иссякает, потому что на ее могилу люди бесконечным потоком идут и получают разрешение самых неразрешимых своих проблем. Есть сейчас в исторической науке такой термин «социальная история». Речь идет о том, что мы привыкли говорить об истории как таком историческом процессе, который решается какими-то вот политическими деятелями. Но существует история совсем другая. Это то, что творят абсолютно рядовые люди. И зачастую подлинная история происходит именно вот в человеческих сердцах, именно вот в этих удивительных каких-то посланцах Божьих, которые, собственно, и своей молитвой двигают этот исторический процесс изнутри, как вот мотор, которого не видно. Насколько правомерно такое утверждение, в особенности, если говорить о преподобной Ксении?
Да, здесь всегда есть такая диалектика. С одной стороны, безусловно, исторический процесс совершают те, кто находится у руля. Это князья, патриархи, цари, президенты. А с другой стороны, в какие-то моменты вдруг оказывается, что вдруг главным, вдруг принципиальным оказываются совершенно неизвестные действительно люди, непонятно как, почему и откуда взявшиеся, которых Господь вдруг делает неким источником силы, источником благодати, источником любви, источником милости. И иногда это просто поворачивает историю, как мы это видели в примерах преподобного Сергия Радонежского, которого мы сегодня тоже уже упоминали, вот, или других святых. А иногда это историю, может быть, и не поворачивает, но формирует душу народа, формирует представление о любви, о милости, о должном, о недолжном, о том, что правильно, о том, что как надо и как не надо. И вот, мне кажется, блаженная Ксения, она вот из этих святых, которые показывают, что такое любовь, показывают, что такое милость, и является таким путеводным маяком, при этом не разворачивая государство, не приводя к каким-то переворотам историческим, еще к чему-то. И поскольку она так же, как и другие многие святые, оказывается очень близка, она отвечает, она помогает, то вот уже, как вы правильно сказали, более 200 лет прошло, а люди идут, идут, идут. Вот если я приеду в Санкт-Петербург, куда я пойду первым делом? Ну, или, по крайней мере, вторым. То есть, выйдя с Московского вокзала, например, обязательно, в первый же день я обязательно окажусь у часовни блаженной Ксении. Это абсолютно не обсуждается. И не потому, что я священник, и не потому, что так надо, а потому, что так меня поведет мое сердце. Так же, как оно поведет туда тысячи и тысячи православных христиан. И это очень здорово.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».